Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофона. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Ну, как обычно, в прямом эфире все самое главное, важное и интересное, помимо того, что у нас освещено уже на сайте radiospootnik.ru, в соцсетях, естественно, в телеграм-канале самые примечательные, громкие, провокационные и, хотел сказать, сомнительные, нет, бессомнительные, а только точные авторитетные комментарии гостей нашего эфира, но самое главное все равно, естественно, в этом самом прямом эфире. Инцидент в рядом с штаб-квартирой ООН, там обнаружили человека, предположительно вооруженного, но к данному моменту уже один из входов в штаб-квартиру открыт.
Да, действительно, значит, сейчас уже есть заявление о том, что ситуация рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке не представляет угрозы для окружающих. Полиция Нью-Йорка об этом сообщает. Кроме того, журналисты говорят, что мужчина вообще угрожает покончить с собой и никаких конкретных требований не выдвигает. Полиция призывает его сдаться. Ранее до этого сотрудников ООН просили укрыться в здании, потому что предполагалось, что мужчина вооружен. Значит, ну, эти предположения подтвердились огнестрельным оружием. В полицейском управлении точно так же сообщали, что мужчина ходил взад-вперед и был весьма подозрителен, когда, вот, собственно говоря, вся ситуация случилась.
Давай подробности разузнаем у заместителя руководителя представительства МИР России сегодня в Нью-Йорке. Алан Булка, ты с нами на связи. Алан Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алан Игоревич, скажите, пожалуйста, насколько накаленная вообще обстановка сегодня была в районе 42-й стрит, я так понимаю, рядом со зданием ООН?
Ну, когда все начиналось, действительно, ситуация была весьма накалена. Я просто шел по улице напротив штаб-квартиры, и вдруг услышал возгласы в громкоговоритель, это полиция обращалась, видимо, к этому мужчине. Они кричали: «Опусти это на землю». Видимо, речь шла как раз об этом дробовике. Позднее получилось его сфотографировать, этого мужчину. Действительно, у него такой то ли обрез, то ли что, но, в общем, ружье, да. И полиция тоже подтвердила, что это предположительно дробовик. Но они сразу же оцепили эту зону. Там сейчас по прессу и людей где-то квартала за три от происходящего отвели. Я его уже сейчас не вижу, но он еще там. То есть ситуация еще продолжается. А здесь же за три квартала вот этого места, здесь все спокойно. Вот дипломаты выходят из второго выхода ООН, абсолютно спокойно. И некоторые пытаются снимать что-то на телефон. Правда, отсюда не видно ничего.
Скажите, пожалуйста, вот насколько это стандартная ситуация, я имею в виду в плане работы силовых структур, потому что, значит, буквально сообщения один за другим сегодня шли о том, что вот обнаружен, и уже дальше штурмовая экипировка, силовики, значит, там баражируют вертолет над зоной оцепления.
Ну, для Нью-Йорка это очень, как это, вполне характерная ситуация, то есть они абсолютно слаженно и четко работают в этом смысле. Да, сразу же приехали, я видел сотрудники с автоматическими винтовками, там подъехал броневик, вот сейчас они даже выстроились за ним и наблюдают за человеком, он продолжает туда-сюда ходить. В принципе, ничего экстраординарного нет. Тут некоторое время назад, по-моему, месяц назад где-то была подозрительная коробка напротив штаб-квартиры, в ней нашли потом, правда, духи и цветы. Точно так же оцепили тут все вокруг, тоже приехали саперы с собаками. Ну, то есть никакой паники, никаких панических настроений тут нет. Все так, в принципе, в соответствии с протоколами делается.
Ну, то есть сейчас можно сказать, что эта ситуация уже положительно разрешилась?
Ну как, я не знаю, насколько она еще не разрешилась, потому что вертолет висит, а человек ходит с ружьем, вот, и неизвестно, чем все это закончится. Просто они огородили эту ситуацию, никому это не угрожает из гражданских лиц, потому что просто никого не пускают туда. А что там будет сейчас, там, начнет ли он стрелять в кого-то или в себя, начнут ли они в него стрелять, если он вдруг представит какую-то угрозу для них. Но исходя из того, что они до сих пор не нейтрализовали его. Видимо, какой-то диалог ведется сейчас.
Алан Игоревич, спасибо вам большое. Да-да, слушаем вас.
Я просто хотел сказать, что забавная деталь, что в ООН нам сказали, что не располагают информацией о том, вернее так, в ООН предположительно никто не знает этого человека. То есть намек на то, что вроде как он не знаком с сотрудником организации.
Алан Игоревич, спасибо вам огромное за комментарий с места событий. Алан Булкаты, заместитель руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в США, непосредственно из Нью-Йорка рассказал о том, что происходит. Недалеко от штаб-квартиры ООН, где обнаружен и уже локализован человек, предположительно вооруженный.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. 40 минут длилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как думаешь, Леш, 40 минут много это или мало? Много ли успели обсудить?
Я больше бы на другое хотел обратить внимание, если честно. Может быть, я, кстати, ошибся, но тем не менее показали фотографию из кабинета Сергея Лаврова, и там он сидит, соответственно, в комнате для переговоров, и у него на заднем плане плакат, и это написано «Это писец». Ну, не написано, а это, собственно, писец. Собственно, от Марии Захаровой в Телеграме это комментарий. Может быть, это другие какие-то переговоры были, но мне вот это, такая, вот это очень понравилось, что смотришь, кто это? Ну, наверное, на английский это так не передать, а вот в русском, да. Звонит какой-нибудь Блинкен, какой-нибудь, в смысле, кто-то из чиновников, высокопоставленных, а их в окошке ожидают Лавров и писец.
Да, но в данном случае, кстати, лично они встречались, поэтому, я думаю, писца с ними не было. Я в этом уверен. Значит, встреча прошла в кулуарах.
Кстати, если тебе интересно, писец достаточно полный.
Мне это было очень интересно, Леша. Спасибо важно. За уточнение, за важную деталь, как отметил наш предыдущий гость в том числе. Итак, в Стокгольме встреча происходила, там, значит, министры стран ОБСЕ собрались, и после того, как Владимир Путин и Джо Байден встречались, это вот вторая такая статусная встреча Лаврова и Блинкена. Значит, 40 минут, все новостные СМИ выходят с этим заголовком, 40 минут продлилась эта встреча, и эксперты уже начали высказывать мнение, что подобные продолжительность показала, что шансов на прорыв в переговорах мало. Значит, мы обратились с вопросом к эксперту тоже.
Да. На прорыв?
Не то чтобы мало ли шансов, понимаешь? А почему 40 минут? Всего лишь 40. Можно ли, много ли можно обсудить за эти 40 минут? Во-первых, оказалось, что много, и об этом мы чуть ниже поговорим. А во-вторых, вот о том, почему, значит, 40 минут длятся иногда дипломатические встречи, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМО Станислав Бышок.
Короткие встречи означают, что стороны четко, однозначно дают понять свою позицию противоположной стороне, но при этом понимают, что на данном этапе достичь какого-то компромисса невозможно, и поэтому просто расстаются, чтобы не тратить время одной и другой стороны. То есть здесь нет ничего выдающегося, здесь нет ничего страшного. Это в дипломатической практике такое бывает. Некоторые встречи продлеваются там очень долго, другие, наоборот, подозрительно коротко, но за каждым из этих длительностей, или наоборот, за каждой короткой встречей там своя история. Мы понимаем, что пока не нашли Соединенные Штаты и Российская Федерация какого-то общего знаменателя.
Мне кажется, вне зависимости от того, было бы 40 минут или 4 часа, можно было действительно сделать такую вот, что пока общего знаменателя не найти. А с этой точки зрения, ну ведь есть же тоже понимание, что, наверное, на встрече, непосредственно на встречу стороны, тем более министр иностранных дел, высокопоставленные люди, они приходят уже не только со сформулированными тезисами, а уже с тезисами, которые другой стороне переданы, и здесь непосредственно нужно вот только вот самое такое формальность соблюсти. Ну вот, наверное, так.
Мне кажется, Сергей Лавров сказал: «Энтони, время – деньги, не отнимай мое время». Я пошел на пресс-конференцию рассказывать все журналистам, потому что журналистам сказано было очень много.
Больше 40 минут?
Больше 40 минут, 100%. А главное, что по смыслу намного больше, чем
а вот интересно,
эксперты говорят про 40-минутную
встречу.
Если, допустим,
Блинкен вышел в зал к журналистам, и Лавров рассказывает о том, что, ну, о чем хотел рассказать, можно ли это считать продолжением встречи?
Я думаю, что нет.
Нет? Хорошо.
Нет, думаю, что
доверяю твоему мнению, дипломатическому.
Хорошо. Значит, первое, о чем стоит поговорить, о том, о гарантиях безопасности, которые обсуждались между НАТО и Москвой, соответственно. Так вот, что сказал Лавров, что главное — это безопасность России, и если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему договоренности, идеи которых выдвинул президент России Владимир Путин, мы, конечно, будем принимать меры, чтобы ни от кого наша безопасность, суверенитет и территориальная целостность не зависели. Вот что касается коллективной гарантии безопасности друг друга.
Ты же понимаешь, что эти слова, по сути, в них нет, объективно нет ничего нового, это подтверждение той же позиции, иную ожидать было глупо.
А вот давай сейчас сравним с тем, что говорит Сергей Лавров про санкции, которые действуют в отношении России. Если последуют новые, как они говорят, адские санкции.
Адские. Да-да-да, были именно такие.
Да-да-да. Лавров говорит. То, конечно, мы отреагируем. В принципе, дальше можно не цитировать, потому что основная мысль понятна. Если будут адские санкции, то мы, конечно, отреагируем. Как отреагируем, пока Сергей Лавров не уточнил.
Нужно тоже хорошую аббревиатуру придумать.
Для адских санкций?
Ну, адские санкции, они же не просто придумали, что вот мы вам адские. Они там по аббревиатуре могут попадаться. Могут. Они же любят такие вещи делать.
Может быть, но мне кажется, здесь всего лишь, так скажем, красивое слово. Тупиковым путем он назвал, собственно говоря, все эти санкции, которые в конечном итоге обернутся против тех, кто их затеял. Есть ли в этих словах, как ты считаешь, что-то новое?
Затруднюсь сказать, потому что мне кажется, что вот на уровне министров иностранных дел во многом, ты знаешь, это может показаться, что ничего нового не произносится, просто потому что, здесь есть позиция, которая не будет меняться вот так вот ради одной встречи, ради двух встреч, ради даже Блинкина.
И подспудно Сергей Лавров сказал, что на Западе утратили способность вести переговоры.
Тоже ведь не ново.
Тоже не ново, а вот увы, что, на мой взгляд, скромный, прозвучало впервые, так это такая, знаешь, скажем так, личная, что ли, какая-то личный диалог, может быть, Лаврова и Блинкена. Значит, по-моему, очень живо просто звучит про работу диппредставительств и дипведомств. Знаешь, что много накопилось проблем, ограничивают работу российских ведомств США и американских, соответственно, в России. Так вот, что сказал Сергей Лавров? Что внесли некоторые предложения, но в идеале... И я сегодня Тони Блинкену это подтвердил. Вот Тони, не Антони, а Тони. И в идеале просто
сократил долю секунды.
Долю секунды,
опять же, чтобы время не тратить друг друга.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, вот как будто бы уже вот по-простому. Вот
если бы он сказал
Алексей,
Антону, а я не согласен. Антони и Тони в этом смысле по-разному. Имена
в идеале,
такого,
в идеале, короче говоря, просто обнулить, говорит Сергей Лавров, все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий.
Давай я единственное только здесь уточню и дополню, что вот эти обнулить ограничения санкций, это именно дипломатические санкции. То есть санкции, которые были наложены на дип-ведомство, на количество сотрудников, на продленные и непродленные лицензии, потому что про остальные санкции обнуления, наверное, говорить не то, что рано, а как-то даже сейчас немножечко, что ли, наивно. А мы продолжим в чем-то обсуждать обсуждения при участии Сергея Лаврова, которые состоялись, и ОБСЕ, вот ОБСЕ их не стали обсуждать, не стали, в частности, обсуждать предложение России по противодействию использованию интернета в террористических целях.
Вот мы обсуждаем, а они не стали обсуждать. Да, действительно, Россия и страны ОДКБ предлагали принять декларацию по противодействию использованию интернета в террористических целях. И, значит, эта самая декларация была снята с обсуждения в ОБСЕ. И, как сказал Сергей Лавров, только потому, что инициатива исходила от России. У меня такой скепсис возник, и я подумал, что нужно проверить, спросить у экспертов, действительно ли, только по
если
этому.
Если бы эту инициативу предложил бы мой любимый Сальвадор, а, кстати, на Сальвадор в ОБСЕ не входит, вдруг он стал наблюдателем со стороны временным, то, возможно, они бы стали рассматривать. Но именно вот тот факт, что было подписано Российской Федерацией, нет, да?
Может быть, стоило попросить Сальвадора? Не, это не солидно. Нужно до конца гнуть свою линию. Так вот, почему сняли доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло?
Я подозреваю, что в этом документе, предложенном России и ДКБ, были пункты, которые могут сковывать действия киберкомандований, например, Соединенных Штатов. Потому что они же большие любители прописывать международные резолюции таким образом, чтобы оставлять себе свободу рук. В том числе в борьбе с таким опасным явлением, как кибертерроризм. Не говоря уже о том, что, в общем, у нас есть определенные расхождения в трактовках и понимании того, что является кибертерроризмом, а что не является. Поэтому я думаю, что в первую очередь потому, что это была российская инициатива, поэтому ее и заблокировали.
Ну, вот так вот получается.
Мне кажется, очень правильный тезис, действительно, потому что не раз и в самых разных направлениях, не только в области, если мы говорим про интернет, про виртуальное пространство, но и в реальном пространстве такое бывает, что вроде как есть закон, есть какое-то правило, международная норма, но для Соединенных Штатов, для условного НАТО, допустим, есть какой-нибудь обходной маневр.
У меня, на самом деле, другие соображения на эту тему. Это ведь некий такой аналог какого-то соглашения о запрете испытаний там, ядерного оружия в космосе. Например, да, потому что с тем, что бороться с терроризмом в интернете нужно, ведь никто не спорит.
Вопрос в том, как.
Вопрос в том, как.
Формулировка,
видимо, вот в российской этой российском предложении, да, были конкретные пункты. То есть четко и конкретно проработано было это приложение. А вот на Западе хотят более обтекаемо, чтобы в одном случае можно было сказать, что вы нарушили, а в другом случае сказать, а мы нет.
Мне кажется, сейчас очень прекрасно. Сейчас комментарий Андрея Мануэла, потом моя реплика и твоя реплика в итоге об одном и том же, но несколько разными словами.
Это как раз пример вот западных документов, где можно по-разному все сказать.
Но вроде как говорят-то о том же. Здесь-то как раз наоборот. Может быть, слова-то используют одинаковые, не допустить распространения терроризма, не допустить, чтобы интернет ему, как это сказать, этому потворствовал. А вот смысл наполнения в них вкладывается действительно разное.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Санкции Евросоюза – это попытка сдерживать Белоруссию и Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
А, да,
что стало поводом для такого радикального и решительного заявления?
Как же ты думаешь? МИД Белоруссии, это, собственно, я уже тебе реакцию говорю, на события, которые сегодня весь день, за которым следит сегодня все журналисты, вся деловая элита многих стран. В отношении Белоруссии новый пакет санкций ввели и ЕС, и США, и Великобритания, и даже Канада отдельные санкции ввела против Беларуси. Сейчас подробненько про них поговорим. А пока вот последнее, что по этой теме на лентах сообщают, что МИД Беларуси заявил санкции ЕС против официального Минска бесперспективны. Белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством. Вот так вот.
Немножко как-то по-библейски так все пройдет, и это тоже прозвучало сейчас.
Все пройдет, и это тоже. Значит, США вводит санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. Причем тут, значит, они отмечают, что США вместе со своими партнерами и союзниками возлагают издержки на режим Лукашенко за его прискорбное поведение, включая незаконный ввоз мигрантов. Ну, понятно, вот эти все санкции последние, ну, сегодняшние, связаны с тем, что вот якобы Белоруссия виновата в этом мигрантском кризисе на границе Беларуси и Польши, соответственно.
Тогда у меня неожиданный вопрос.
Так.
Почему в этом изначально тексте прозвучало слово «Россия»?
Терпение, мой друг Алексей, мы к этому придем. Значит, с долларовыми, с новыми долговыми обязательствами Беларуси гражданам тоже запретили работать. И вот что касается санкций Евросоюза, то здесь 11 юридических лиц, субъекты, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов и их сборе на территории Беларуси.
А выяснили, кто прям преднамеренно завозил, оказывается?
Выяснили. 17 человек за причастность к перевозке мигрантов включены в санкционный список ЕС. 11 юридических лиц и 17 человек. Вот так вот.
То есть водитель, контролер, человек, который поднимал шлагбаум. Я не знаю, кто. Ну, потому что...
Механик, который отвечал за то, что транспорт будет вообще в состоянии готовности. Подожди, это еще не все.
И это не...
Да на Белоруссию обрушилось, я бы так сказал, потому что когда я сегодня смотрел, сколько стран объявили санкции, но это уму непостижимо. Реакция МИДа Беларуси достаточно такая стойкая, я бы сказал, в этом отношении. Британия также ввела санкции.
Еще бы.
5 журналистов и государственных СМИ и компания «Беларусь-Кали» попали под санкции Британии. Значит, что он предполагает? Запрет на въезд в Великобританию, заморозку банковских счетов в отношении имени председателя Белорусского союза журналистов, политического обозревателя Белтелерадиокомпании Андрея Кривошеева.
Он тоже провозил мигрантов, я не понимаю. Или он освещал все-таки?
Он,
так,
видимо, освещал.
Британии не понравилось.
Да, да. Действительно.
Ну, допустим, ладно. Видимо, кстати, да, судя по именам, которые звучат, которые вот здесь есть в списке, это действительно те, которые рассказывали и озвучивали какую-то официальную информацию.
Да, значит, это руководство и вот два журналиста, ну, представители прессы, да, попали в эти списки санкционные от Великобритании. Канада. 24 физических лиц, 7 юридических лиц попали под санкции. Здесь уже у нас есть конкретный список предприятий. Президентский спортивный клуб, интернет-предприятие «Центр Курорт», ОАО «Пеллинг Град Сервиса». Мне вот очень понравилось. 140-й ремонтный завод. Не знаю, чем они занимаются. И другие. Значит, в заявлении МИД Канады отмечается, что страна ввела санкции против Белоруссии, поскольку Минск не прекратил акты агрессии. Мне кажется, все страны немножко по-разному смотрят на то, чем Белоруссия провинилась в их глазах. Так вот, как связано, Леш, теперь
наконец-то
ответ на твой вопрос. Россия и Белоруссия.
И 140-й ремонтный завод.
Да, как санкции в отношении Белоруссии сказываются на России, политолог, шеф-редактор портала rubaltic.ru Александр Насович.
Да, безусловно, влияет, потому что чем больше Запад действует против белорусской экономики, тем больше Россия должна вкладываться в поддержку союзников. Белоруссия и так очень зависима от российской помощи, но по мере того, как ей отрубаются связи с экономическими партнерами на Западе, эта зависимость возрастает. Однако я бы не стал драматизировать эту ситуацию, потому что здесь есть положительный момент, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Эти экономические санкции способствуют политическому сближению России и Беларуси.
Вот я прям бы не стал так однозначно про это говорить, потому что Александр Григорьевич, ну, мягко говоря, далеко не первый раз, не единственный раз и регулярно, можно сказать, наоборот, вот так сказать, пытался лавировать между Европой и Россией, даже когда казалось бы, что вроде бы все уже, выбор у него должен быть однозначным. Поэтому, ну, можно, конечно, да, понадеяться, что он так будет, но вот.
Ты знаешь, мне кажется, что это самому Александру Григорьевичу очень хотелось так думать, что у него есть какой-то выбор, но вот как показывает, значит, ситуация, в которой сейчас Белоруссия оказалась, ну, на мой взгляд, вот тут уже точно. Он может хоть что себе, значит, напридумывать. Ну, я так по-простому говорю. Пускай Александр Георгиевич не обижается. Но вариант у него только один. Дружба с Россией. И в этом ключе, ну, конечно, нужно что-то делать уже.
Мне в этом смысле, знаешь, на относительно недавней игре КВН была такая шутка, что вот сейчас Россия с Белоруссией подружится, и будет одна сплошная Россия-Русия. Шутки этой 20 лет. 20 лет. В общем, как бы не было такого, что через 20 лет ее тоже можно было повторить, она была бы все еще актуальной, что вот-вот оно сейчас все настанет. Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве, на этот раз на 9 миллионов рублей.
Ты знаешь, обвинение новое, а схема стара как мир. Я бы так сказал. Значит, в 2017 году, по версии следствия, значит, Марина Ракова являлась директором вот этого фонда «Новую форму развития образования» и, как пишет следствие официальным языком, вступила в сговор с ИО гендиректора фонда Максимом Инкиным и его сообщниками, а также Артуром Стеценко. Фигуранты заключили с фондом трудовые договоры подложные и дополнительные к ним соглашения, значит, по которым вот вся эта ситуация, значит, характеризуется тем, что все это было незаконно. Если говорить русским языком.
Вот очень хотелось бы, да.
Да. Артур Стеценко был трудоустроен, получал и оклад, и премию. В месяц, кстати, около 300 тысяч рублей, а на работу не выходил.
Ну, в принципе, устроился-то хорошо. Другое дело, такой ли это повод, чтобы так... Нет, незаконно, естественно. Другое дело, что прям как-то, если говорить про экс-замминистра, вот не мелковат ли заход снова все-таки никуда не деть это сомненица?
Ты знаешь, мне в этой истории очень понравились формулировки, которые звучат вот в следственном, ну, в следственных документах.
Формулировки следствия, это всегда прекрасно.
Вот послушай следующую. Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащей фонду денежных средств в общей сумме более 9 миллионов рублей.
Ну, вообще нормальная формулировка, это абсолютно точно. Бухгалтерия должна провести что? Что по факту от них начальство требует?
Да, вопросов к бухгалтерии нету, понимаешь?
По факту, но по документу, по
контракту. Неосведомленные. Вот бедные сотрудники.
Нет, ну подожди, если бы они были осведомлены о противоправной деятельности фигурантов, тогда бы к сотрудникам бухгалтерии, я все читаю, были бы еще очень ого-го какие вопросы. Это вот тоже из старинной шутки, кто такой главбух, это который, если что, он сядет. Так и здесь вопрос как раз об осведомленности. Это очень серьезный важный момент, насколько будут затронуты те или иные лица, другие дополнители какими-то побочными исками или побочными обвинениями.
В МВД что еще добавляют к этому? Что похищенными деньгами соучастники распорядились по собственному усмотрению. И таким образом причинили фонду новых форм развития и образования ущерб в особо крупном размере. Но 9 миллионов рублей,
в данном случае, это совсем маленькая сумма, если мы говорим про системы, какие-то про программы образования. Это понятное дело, что деньги, конечно же, большие, но если говорить о таком уровне, на котором все проводилось, наверное, все-таки вопросы и к дальнейшему возникнут. Возможно, это даже не последнее обвинение, которое есть в отношении Ракова, в отношении еще нескольких лиц.
Действительно, следствие говорит о том, что они продолжают устанавливать список причастных и иных лиц, которые могут быть здесь замешаны. Кстати, Стеценко сам арестован.
Кстати, так что, я так понимаю, если я правильно понимаю, неосведомленность сотрудников бухгалтерии, возможно, расширится, что были они не осведомлены о чем-то еще. В общем, продолжаем следить за ситуацией. Обо всем рассказываем в прямом эфире на сайте radiosputnik.ru. Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофона.
Диаграмма дня на радио «Спутник».